Всем привет! В эфире Александра Клименко. Это «Нормально делай, нормально будет». И сегодня со мной Ксения Куркова. Это продукт. Продукт многих продуктов разных. Что у тебя, Ксюш, было? Расскажи, пожалуйста, что за продукты, про которые мы будем вести речь?
Ну, я занималась разными задачами для Яндекс.Почты и Яндекс.Календаря. До этого работала в Альфа-банке, мы занимались экспериментальными продуктами для B2B-сегмента. Это в основном малые предприниматели и средние. А до этого вообще работала UX-исследователем, у меня было очень много клиентов у нас, которые приходили с разными вопросами. Там был прям такой поток разных интересных продуктов, о которых тоже можно будет рассказать в контексте.
Угу. И тему мы с тобой выбрали про сегментацию пользователей.
Все так, да. Самая болезненная сейчас история.
Да, скажи, пожалуйста, почему она для тебя такая болезненная? Что такого происходит в продукте, на котором ты сейчас работаешь? Почему тебе это важно?
Я бы не сказала, что она исключительно по текущему продукту болезненная. Болезненная в хорошем смысле, в том смысле, что...
Актуальная.
Да, она очень актуальная, потому что, смотри, любой продукт ищет точки роста для того, чтобы там своих конкурентов обойти, обыграть и так далее и тому подобное.
Uh-huh.
А почта как продукт уже на рынке очень давно, 15 лет нам исполнится вот буквально в следующем году. И вот в этом контексте очень важно правильно искать эти точки роста, находить те самые, которые принесут какой-то профит.
Uh-huh.
И, на мой взгляд, с точки зрения опыта, который у меня был с пользовательскими исследованиями, глубокого понимания клиента, подход, когда ты очень точечно сегментируешь то, для кого ты это делаешь и что ты предлагаешь человеку, он выигрывает все остальные. И поэтому вот для меня эта тема сейчас очень актуальна. Мы с командой вкладываемся в эту задачу вместе с командой аналитиков и пытаемся найти те самые точки роста, пытаемся больше знать о нашей аудитории, пытаемся сместить, точнее, соединить вместе качественный и количественный подход. Это тоже одна из очень важных, сложных историй. Где вот эта грань, да, между уже там типа 1000 человек просто это качественное uh-huh. исследование или количественное, или там data-driven сегмент, это действительно сегмент, или это мы просто в данных там как бы модель переобучилась, объединила людей в одну когорту, и на самом деле в жизни таких людей нет, да? В общем, вот для нас это сейчас такие актуальные вопросы. Не сказать, что до этого в продукте не было сегментации. Базовая сегментация, наверное, есть у всех. Все люди делят так или иначе своих пользователей там, на новых и старых, на платящих и неплатящих, на условно молодых и угу. пожилых.
И не очень,
там,
не знаю.
Да, в общем, на разные какие-то поведенческие характеристики. Другой вопрос, как это формализовать и как из этого генерить потом гипотезы. Вот это угу. самая интересная штука. На мой взгляд, сегментация — это вообще супер инструмент, который у нас почему-то на практике недооценен. То есть все примерно о нем понимают. Я сейчас говорю о рынке в целом, да, угу, продуктов угу. И продуктовых команд. Но при этом все равно как-то я не видела, чтобы он осознанно использовался часто и много где, или там где-то, знаешь, как в каком продукте, сейчас скажу, Apple Music, uh-huh. еще конкурент один из, у Spotify есть
Spotify, да.
персоны описанные, прям у них даже там стоят в офисе такие картонные вырезки, вот этот uh-huh. вот, там, человек, там девушка условно, вот у нее такие поведенческие характеристики, вот мужчина, там у него такие, но это сейчас не по половозрастным, безусловно, но так или иначе, у них есть там 5 сегментов, которые уже закреплены просто в ДНК продуктов, и они четко знают, что вот там примерно вокруг какого да, сегмента uh-huh. мы сейчас ходим, вокруг какого сегмента мы сейчас выстраиваем гипотезы. И когда команда говорит на одном языке, то есть там условно называет вещи одним и тем же способом и понимает, в каком направлении сейчас идет фокус, это очень круто, и не только для продуктов, но и для разработки, потому что они понимают, ага, сейчас мы там вот пытаемся сделать инструмент для новых, там, условно, ребят, которые только знакомятся с продуктом, у них такой-то паттерн. В общем, поговорим еще об этом, угу. о том, как это все найти и как-то формализовать.
Слушай, да, вот расскажи, пожалуйста, какую ситуацию ты увидела, когда только пришла? Вот что за исследования делали? Давай начнем, наверное, с качественных.
Угу.
И, собственно, какие сегменты из них рождались?
Слушай, ну, какие исследования были? Исследования были, безусловно, качество в Яндексе очень принято проводить любого рода качественные исследования, особенно юзабилити-тесты, особенно глубинные интервью,
uh-huh.
то есть валидировать гипотезы на любом из этапов развития продукта, такую историю, что взяли и выкатили, это, ну, практически нереальная ситуация.
Uh-huh.
Ну, придумали и выкатили, да, например.
Ну, да.
Поэтому я пришла и столкнулась с очень высоким уровнем культуры проведения этих юзабилити-тестов. У нас есть UX-лаборатория, это не секрет, и у многих компаний на рынке крупных сейчас есть. Типа у Авито, у Сбербанка даже несколько, у Альфы тоже есть. Ну и, соответственно, мы в Wonderful тоже помогали строить UX-лабораторию разным другим командам. И, в общем-то, так или иначе, решения все валидировались от пользователей, и был понятный четкая методология. Но как бы, как сказать...
Вот где в этой методологии были сегменты?
Слушай, в этой методологии сегменты, наверное, давай так, сегментация, то есть вот такая прям какая-то база знаний, да, ага. о клиентах, в которые четко распределены, отделены какие-то границы, она была очень базовая в стиле там ПДДшные пользователи, это почта для домена, это бизнес-пользователи, которые платят за почту. У которых есть там сайты, и они прикрепляют почту к ней. А есть B2C-шная история, это весь основной продукт, в котором пользователи, естественно, за него не платят, он существует на рекламной модели. Вот это базовая сегментация, которая очень понятная. Тут вопрос сегментации, на мой взгляд, вообще не может быть ничего сложного, потому что важно, чтобы все, опять же, говорили на одном языке. Это такой инструмент очень рабочий. Поэтому вот мы работали так, что да, эти вот похожи на ПДДшников или нет? Вот у нас даже такие были.
А, то есть все было всего два сегмента, получается.
Ну, примерно так, наверное. Слушай, ну ты смотри, давай так, то, как я себя вижу сегментацию классной, клёвой, работающей и очень profitable для команд, это прям вот какая-то база знаний с описанными профилями, с описанными персонами и понимание, на какие у неё, у каждой из этих аудиторий, какие есть ключевые метрики и на что мы влияем. Такое было для каждого конкретного релиза, безусловно. Ну, то есть для каждого конкретного релиза менеджер ставит перед собой какую-то ключевую метрику, которую он оптимизирует, там, не знаю, качество и скорость поиска, например. И он понимает, что поискуны, они условно делятся там на такие. Есть какие-то шаблоны поведения поискунов, да, в почте.
Поискуны, это в смысле внутри почты,
люди,
да?
Люди, которые ищут. Да, поисковый сценарий – это один из вообще самых важных для почты, архитектура в целом сервиса. Ну, одна из гипотетических историй может вообще строиться только на поиске, и поиск – это жирный, большая история, ее видно интерфейсно. Вот, поэтому, в общем, каждый менеджер так или иначе генерил для себя этот набор сегментов вместе с аналитиком, но так, чтобы они все вместе сочетались в какую-то единую структуру, такого не было. В Альфе, на мой взгляд, тоже такого не было. У каждой команды была своя история, то есть команда платежей пили там свои сегменты по платежам, мы там по вопросу новых предпринимателей тоже свои сегменты генерили, и вот как раз там в один из моментов у нас возникла потребность эти вещи объединить, потому что мы вокруг да около друг друга ходили, и было важно, ну, то есть понятно, что мы могли вместе встретиться, провести какие-то воркшопы, но когда есть устроенный процесс, когда вы можете вот на одном языке разговаривать, это круче.
Давай уже для того, чтобы так... картину показать, давай с другой стороны кратко количественные исследования, какие проводили?
Количественные исследования – это АБ-тесты. Ну, то есть опросы я не называю, я их называю условно количественные. Почему? Потому что они не всегда стат значимы настолько для того, чтобы... Ну, то есть, смотри, тут вопрос даже не в том, он может быть стат значимым там, на уровне 100 тысяч пользователей, которые прошли опрос, и мы что-то увидели. Но так или иначе, для почты 100 тысяч – это не, ну, как бы это не тот порядок цифр, к которому мы привыкли. Поэтому, соответственно, количество мы называем только АБ-тесты, и это единственный инструмент принятия конечного решения. Здесь нет никаких исключений, даже для новой функциональности. Очень часто я слышу от разных продуктовых команд, которые пили что-то новое, они говорят, ну, у нас же новая функциональность, мы не можем как-то сравнить ее с текущими метриками. Это неправда. Если вы пилите новую функциональность, она так или иначе решает какую-то работу, которая уже есть в сервисе, и поэтому она вполне себе может описываться уже текущими метриками.
Можешь описать процесс, как вы, собственно говоря, вот опять-таки говорим про момент, когда ты пришла, еще не было вот этой чудесной системы. Возможно, даже и сейчас еще нет, вы только к ней движетесь. Да. Вот, но тем не менее, на тот момент, когда как бы as is, как вы сочетали вот это вот качественные с количественными исследованиями? Какой был процесс? Сразу на примере. Вот что-нибудь, что ты помнишь, что ты первое внедряла, разрабатывала, там, тестировала?
Смотри, ты хочешь узнать какую-то, как сказать, описанную методологию, но на самом деле методологии нет. То есть как бы каждый менеджер, исходя из своего опыта и практики, существует в тех реалиях, которые он считает правильными. То есть условно неожиданно для меня там первая, одна из первых задач вообще была очень техническая, это задача классификации типов писем, и, соответственно, казалось бы, там, где там вообще пользователь, там в целом можно решить все исключительно экспериментами с техничкой, да, условно. Но я понимаю, что инсайт нельзя присвоить, и даже та система, на самом деле, кстати, система сегментации была, я тебе немножко слукавила, то есть ребята... Что они сделали? Они взяли все UX-ы, проведённые, ну, UX-ы мы так называем, условно, все любого рода активность, связанные с пользователем, там, юзабилити-тесты, это глубинное интервью, собрали вообще всю базу, хорошо, что она у нас есть, и хорошо, что она записывается, это тоже, кстати, один из плюсов работы ещё модели Яндекса, собрали все в одну кучку, просмотрели все эти бесконечное количество часов интервью и прослушали, и примерно агрегировали по поведению разные паттерны. Ну, там условно. На самом деле эти сегменты очень похожи на фейсбучные сегменты. Там есть исследование 2012 года, опубликованное внешнее, когда они пытались распределить свою аудиторию, и там есть геймеры, там есть брендоманы, которые смотрят разного рода, ну, для нас, в нашем случае, рассылки, да, например, там Amazon прислал 30% скидку, условно. Есть исключительно business-like people, то есть это люди, которые переписка, у них рабочие контакты, у них договора и так далее. То есть там примерно 6 сегментов, и вот примерно в этом же, в этих же 6 на самом деле существует и наш продукт. Там есть еще история про образование, очень такая большая и жирная, это и студенты, и университеты сами по себе, и школы, для которых почта — это вообще один из основных инструментов коммуникации, то есть для них мессенджер, он все-таки стоит на втором плане довольно серьезно. Ну
интересно, и, соответственно... Вот не подумала бы. Мамские чатики, мне кажется, они...
Мамские чатики?
Да-да-да.
Ну, это, наверное, уже, это уже про мамочек, да, то есть это про, про вот эту аудиторию. Ну и, соответственно, вот была такая, как... вот этот результат этого анализа.
Так, то есть около 6 некоторых таких персон, они все-таки были.
Да, персоны были.
А вот интересно, ты раз вспомнила про этот процесс, а проверялись ли эти персоны каким-то образом, ну, верифицировались ли они потом уже как некоторая совокупность? То есть, понятно, там взяли все вместе, там собрали, подумали, что есть бизнес-лайк, да, а дальше как бы пытались посмотреть, то, что да, ну, есть,
конечно,
реально?
Конечно, смотреть на генеральные совокупности – это один из основных историй. Ну, тут...
А каким образом? Можешь что-нибудь вспомнить такое? То есть, как это вот вообще…
Один, ну, то есть, как бы тут инструментов немного. Тут есть какие варианты, да, как формализовать эти качественные сегменты. Это взять опрос какой-нибудь и спросить людей напрямую, там, вы геймер или нет. А второй вариант – это попытаться найти геймеров по формальным признакам в данных. Второй вариант намного сложнее, потому что некоторые сегменты формализовать очень трудно. То есть, как отделить один сегмент от другого, не всегда понятно. И, ну, вот по чисто нашим каким-то данным, которые есть, да, по поведенческим. То есть, условно, я приведу пример не на примере почты, а на примере, там, продуктов для кино. Соответственно, есть условно сегмент людей, которые, там, например, любят смотреть видео про, ну, трейлер, да, какой-то или обзор до того, как идут в кино. А есть ребята, которые этого принципиально не делают. То есть вот они ничего не хотят видеть про кино, они хотят получать экспириенс вот здесь и сейчас, смотреть кино и до этого ничего не смотреть. Как их формализовать, если в случае, если ты кинопоиск? Такая себе интересная задачка, правда? То есть нужно тогда... Опять же, хорошо, что если это Яндекс, и можно как-то это смёрджить вместе, там, условия видеосмотрения, там, не знаю, в Яндексе видео до того, как ты пошел в кинопоиск. А если ваш продукт исключительно, ну, то есть отраслевой, и экосистемных решений нет, тогда этих данных у тебя просто нет, и, соответственно, ну, можно только предполагать. Поэтому проще всего, конечно, проводить опрос, но у него есть свои условно-количественные ограничения, как я вам и говорила. И плюс ко всему есть и ограничения формулировок, то есть то, как мы формулируем свой запрос, исходя из наших там работ сервиса, и то, как это видит пользователь, может различаться, поэтому мы очень много времени тратили на то, чтобы причесать формулировки и сделать их максимально человекоориентированными. Это вообще сейчас одна из основных историй, ну, то есть там у нас мои коллеги UX-исследователи очень сильно сейчас, ну, как не то, что придираются, но очень смотрят на тему мировых практик, там, Asos недавно отправлял опросы на тему, там, факторов выбора продукта, и там, может быть, это была история про локальную адаптацию, может быть, на английском он звучит проще намного, но по-русски там было совершенно непонятно, там, в стиле «я выбираю Asos, потому что, там, Asos — это инновационная компания, и она дает мне инновационный опыт». Что это означает? То есть, я как, то есть, ну, то есть для меня, я могу подумать, что это, там, сканирование моего тела, да, и там какое-то условное помещение одежды. Кто-то другой подумает, что это совершенно другое, и такой вопрос можно просто выбросить в мусорку, потому что, ну, невозможно потом вычленить это искажение.
Очень поэтому... оценочно получается, да.
Все так, поэтому вот тут, ну, тут всегда будет такой баланс, то есть между тем, опять же, как хорошо вы составите опрос для своего продукта, для этой сегментации зависит от того, насколько хорошо вы понимаете своего пользователя до того, как вы делаете опрос. Это курица и яйцо получается немножко, но тут можно до того, как заниматься опросом. В нашем случае у нас была база качественных исследований, которую можно отсмотреть было и еще раз освежить в память и убрать какие-то свои когнитивные искажения. А в случае с продуктом, например, новым, ну, это идти в поля. Как бы никаких инсайтов внутри здания нет, как говорил Стив Бланк.
А можешь рассказать какие-нибудь примеры, когда все-таки вот проверяли вот эту некоторую уже создавшуюся гипотезу и проверяли, и проверка не сошлась, то есть была сильная какая-то разница?
Ты имеешь в виду, что мы думали, что есть сегмент, а сегмента нет на самом деле?
Ну, например, да, то есть это один из вариантов.
Слушай, ну такого у нас не было, я думаю, потому что мы как раз использовали вот эту базу знания о пользователях, то есть мы не придумывали из головы никаких assumption-ов, работ или сегментов. Ну, то есть это вообще большой ноу-ноу, такими вещами заниматься. Тут такая методология, если говорить о методологии, как этим заниматься и как это сделать максимально правильно, следующего формата. Я для себя в интервью с пользователями всегда вставляла в любой юзабилити-тест один небольшой вопрос. Он звучит примерно так, как бы, если завтра почты не станет в принципе, ну, то есть вот все есть, но почты нет, что в вашей жизни изменится? И человек начинает генерить действительно, то есть пытаться понять, какую ценность ему дает почта и какую работу она выполняет. У всех ответы, безусловно, разные, но там они очень сильно сразу сегментируются, там даже примерно на 10-15 людях можно увидеть паттерны. И вот этот вопрос, он очень хорошо помогает, я и в Mail.ru об этом говорила на своем выступлении, что вот как бы это занимает 5 минут от всех ваших юзабилити-тестов, не надо специально брать рекрутер-респондентов для этой цели, тратить время специально для того, чтобы
заниматься сегментами. Ну, понятно, может, добавить
существующее. Да, но у нас такой ситуации, в общем, не было, если говорить о том, что ты спросила, чтобы у нас прям что-то не сошлось.
Слушай, а сразу, чтобы уточнить, ты задаешь вопрос, как, типа, если бы не было такой штуки, как электронная почта, или если бы не было именно Яндекс.Почты?
Ну, вообще говорю про Яндекс.Почту, но в целом, если люди спрашивают, а другие почты есть, я говорю, нет, других тоже нет. То есть, как бы вопрос в том, что мне было важно понять, это зависит от задачи. То есть на том этапе мне было важно понять именно в целом про почту. Если говорить о там, следующих шагах, наверное, было, ну, то есть, да, там для маркетинговых задач было бы интересно отстройка от конкурентов.
А можешь как раз рассказать какую-нибудь задачу, и на примере этой задачи я уже поняла, что да, там строгого процесса нет. Ну, вот как раз как может быть на примере какой-то задачи пример последовательности исследований для ее выполнения?
Ну, смотри, все зависит от конечной цели. Любое исследование очень сильно завязано на конечную метрику, которая у вас есть. То есть, если на старте, например, нет базовой пользовательской аналитики в стиле какого-нибудь ретеншена, черно пользователей новых и старых, сложно вообще говорить о том, то есть зачем тогда нужно исследование, зачем нужна сегментация. То есть я вообще противник любых исследований ради исследований. Это...
Ну вот какую метрику ты растила в прошлом месяце?
Слушай, у меня были очень конкретные метрики моих релизов, ну, то есть это условные... Давай так, для каждого продукта важно заниматься ростом сессии, длины и частоты сессии, то есть чтобы человек заходил чаще в твой продукт, чтобы человек заходил и пользовался дольше, и, соответственно, использовал как по максимуму тот функционал, который есть. Вот это была основная задача. Но эта задача тоже декомпозируется ниже. То есть на что мы в первую очередь влияем? Мы хотим увеличить сейчас частоту сессии, или мы хотим увеличить длину, или мы все-таки хотим, чтобы пользователь пользовался как можно большим функционалом, да, то есть становился power-юзером. И вот в зависимости от ответа на этот вопрос, вы дальше понимаете, то есть как бы, что вы хотите спрашивать у пользователя. Какой стандартный путь для этой истории?
А давай не стандартный, а именно вот тот, который вот совсем недавно у тебя все-таки происходил какой-нибудь. Можно не с конкретными там деталями, но все-таки ближе, чтобы он был к реальности.
Ну смотри,
вот мы уже привязались к сессии, да, к длине сессии. Что там внутри?
Да, мы привязались к длине сессии. Ну, то есть смотри, когда мы говорим о длине сессии, тут очень важно понимать, во-первых, то есть как бы как часто человек в принципе может, исходя из жизненных условий, заходить в твой продукт. Мы все понимаем банальные примеры в стиле там системы авиабилетов, в которую человек не заходит там каждый день по той причине, что каждый день покупать билеты не будет. Поэтому мы четко понимаем, что у нас есть тоже своя цикличность, и у любого продукта есть. И мы должны в рамках нее работать. Но при этом, если пользователь видит дополнительную ценность в новых фичах, которые мы генерим, он начинает заходить чаще или начинает сидеть дольше. Дальше идет история про данную конкретную функциональность, которую мы проектируем, и про ее альтернативные решения. То есть, как люди уже сейчас решают эту проблему, чем они сейчас пользуются. Там пользуются, не знаю, какими-нибудь таск-трекерами, задачниками, календарями и прочими разными историями. Будильниками. Типа того. Вот. И дальше мы понимаем, соответственно, как бы, как мы можем поделить поведение вот с этим будильником на какие-то группки. Вот как я привела пример с фильмами, здесь история про то, что ты можешь смотреть ревью, то есть можешь смотреть трейлеры до того, как ты пошел смотреть фильм на Кинопоиск, или вообще не смотреть, она же ведь не зависит от пола, возрастных или там социально-демографических характеристик. То есть там, условно, женщина-домохозяйка может также смотреть трейлеры, любить смотреть трейлеры до, чем какой-нибудь, и так же, как бизнесмен, да, условно, какой-нибудь.
Да.
Но при этом я вижу постоянно, что на рынке продукты сегментируются в основном как раз по полувозрастным и социально-демографическим характеристикам, что вот смотрите, у нас есть вот мужчины-бизнесмены от 30 лет. Mm-hmm. Поэтому для нас полувозраст – это, ну, конкретно в этом кейсе был вообще практически нерелевантен. Тут важно было именно, как человек работает с там, задачами, с заветочниками и так далее. Насколько он педантичный. Mm-hmm. От этого очень многое зависит. Многие там в голове что-то держат, и никому не нужно ни заметки, ни, там, ни записи, ничего. В то же самое можно сказать про письма, то есть кто-то отвечает сразу, а кто-то отвечает через несколько часов. И, то есть, там, условно, человек, который отвечает сразу, для него будет пыткой сидеть, и вот будет, да, мне надо ответить быстрее-быстрее. Кто-то любит папки, кто-то любит хаос в инбоксе и спокойно с этим живет. Зависит ли это от пола и возраста? Нет, конечно. Вот.
Ну, а вот как тогда, ты все правильно говоришь, это вот то, что сейчас мы все видим shift, ну, потихонечку, скажем так, да, что в сторону работ, типа не от пользователя, а именно к работам. Но а как, собственно, сегментация его учитывает? То есть, сегментация вроде как у тебя геймер, с другой стороны, как бы не будучи геймером, я могу любить какую-то конкретную игру, там, да, и мне про нее интересно.
Слушай, ну, на этот вопрос есть очень хорошая книжка «Ментальные модели», и вообще в целом концепция ментальных моделей. Там описывается следующая история. Ты формулируешь сегмент по задаче. Там task-based segments называется. Или task, можно сказать, тоже работа на самом деле. То есть это задача, которую выполняет сервис. И мы это формулируем как работа, например. Что, то есть ты говоришь, что получается есть bias в названии, то есть когда ты обзываешь какой-то сегмент, ты уже как бы его в голове представляешь и, соответственно, какую-то персону формулируешь, и она бывает соцдем-профилем, да. Но как это, значит, решается? Во-первых, то есть идет работа от поведения, то есть сначала записываются какие-то поведенческие характеристики, вот условно того самого трейлера, который я сказала, или ответы на письма сразу или потом. То есть ты описываешь абсолютно все задачи, которые выполняет твой продукт, например, если задача сегментировать аудиторию, там, почты, интернет-банка, чего угодно, вот from scratch, называется, с самого нуля и без какой-то конкретной, без какого-то конкретного релиза. И, соответственно, потом, то есть сначала делается работа над задачами и джобсами, а уже потом придумывается название для этого сегмента. И названий может быть несколько. То есть название это всего лишь попытка описать вот этот набор поведенческих характеристик. Она может быть удачной и неудачной, но на то специально формулируется несколько названий, чтобы у человека все-таки максимально объективная картинка сформулировалась.
То есть, когда ты говоришь, что у вас были сегменты, условно, геймеров и там бизнес-лайк, то
ну, это я привела пример, да, что у нас похожие на фейсбучные.
Да, да, да. То есть, это тогда получается, что на самом деле имеется в виду, что есть люди, которые постоянно там и работают над бизнес-задачами в почте, и просто там есть большая совокупность бизнес-задач и ограничений, что типа именно поэтому им там неудобно конкретная реклама, там, а более интересна там какая-то другая реклама.
Все так. И смотри, еще важно понимать, что сегменты могут вполне пересекаться вот такого рода. То есть человек на работе может быть бизнес-лайк пользователем, но при этом приходить домой, открывать ту же самую Яндекс.Почту в другом аккаунте и быть геймером. Это вполне нормально. Именно по этой причине важны именно поведенческие вещи, а не вот апелляция к конкретному пользователю. Для нас еще важно, как и, наверное, для всех продуктов, когда есть залогиновый продукт, и там есть деление по логинам, Хотя это сложная задача, но все-таки логины мержить на одного человека. То есть, чтобы понимать, что вот ты конкретно, Александра, ведешь себя вот так дома, а вот так на работе. Это очень сложная задача.
Да-да-да, вот именно сейчас у меня 3 аккаунта Яндекса.
Это очень сложная задача, но она очень важная. Я не могу сказать, что она сейчас сходится, но, в общем, это то, что планируется делать. Вот, поэтому... Соответственно, о чем мы говорили с тобой? О том, что название — это вот не та история, к которой стоит привязываться. Поэтому я и говорила о базе знаний, в которой всегда можно возвращаться, чтобы освежить в памяти эти именно поведенческие характеристики, чтобы в голове сложилась картинка, и ты прочувствовал эту эмпатию. Это очень круто, кстати, работает при постановке задач для разработки, потому что очень часто, ну, то есть разработчики, особенно в хороших, зрелых командах, очень радеют за свой продукт, они всегда пропускают это через себя и стараются не делать ничего, что в итоге пользователям не поможет. И поэтому первый вопрос, который они тебе задают, естественно, в стиле, как бы, ну вот я вот не так, например, да, действую.
Да-да-да.
И первое, ты говоришь,
мне
ну,
вот неудобно,
ты не репрезентативен. Но он говорит, ну так ты объясни, вот почему для этого человека это будет нормально, если для меня это не работает. И когда есть набор поведенческих характеристик, которые ты можешь рассказать про конкретного человека, про историю, то у человека в голове формируется уже какое-то представление, и он намного проще может себя с ним ассоциировать и такой, ну да, наверное, есть все-таки такие люди, и вспоминает какого-нибудь пример из человека из своего окружения, какого-нибудь геймера, хотя если, например, человек, с которым ты разговариваешь, не играет в игры вообще, да, у меня есть Вася, он вот так себя ведет, точно, я совсем об этом забыл. То есть ты начинаешь человеку открывать, что его ментальная модель, она может не всегда, ну да, она не репрезентативна, это безусловно.
Слушай, ты вот много сказала про то, что действительно сложного в этой задаче. А что из этого самое сложное вот для вашей команды? Какие у вас самые сложные проблемы?
Слушай, я думаю, что как для любой команды самое сложное — это выделить время на стратегические задачи.
Ох, да.
Это всегда, то есть как бы сегментация в рамках одного релиза, она имеет место быть, она всегда работает, то есть это вопрос конкретного менеджера и аналитика. Когда идет речь о сегментах всего продукта, как случилось с Spotify, да, например, то это, конечно, большая задача, которая требует, может быть, даже привлечения UX-исследователей на аутсорс, ну, в смысле, на отдачу, я имею в виду, не внешней компании. Поэтому вот это самая сложная история, на самом деле. Особенно для нас, потому что если бы, наверное, была команда, в которой нет аналитиков, или аналитики сидели бы где-то там в другом месте и занимались еще и другими задачами, да, наверное, тогда был бы вопрос там быстрой проверки в данных, что происходит там по нашим ассампшенам. В общем, для нас вот история, как и для всех, стратегическая, самая трудная.
А как в итоге сейчас, вот сколько вы времени этому уделяете, как строится работа с тем, чтобы постоянно поддерживать эту некоторую работу над сегментами?
Ну, появилась возможность выделить ресурсы аналитики, слава богу, наняли столько людей, сколько есть capacity, возможно, и, слава богу, появилась возможность выделить часть человека часов на такие задачи.
То есть это реально несколько выделенных людей, прям, которые этим занимаются?
Ну, они не всегда full-time этим занимаются, конечно, на подхвате по продукту, но да, в целом да.
Можешь масштабы еще озвучить, чтобы мы понимали, ты мне говорила, как бы, а вот...
Масштабы чего?
Масштабы продукта, да, то есть как бы, то есть интересно не просто сами по себе масштабы людей, масштабы людей, интересно как бы соотношение, условно говоря, насколько большая команда работает над продуктом, насколько много времени
уделяется. А, да-да-да, ну, в общем, я говорю тебе о том, что, да, у команды Mail.ru, например, сейчас, насколько я знаю, там в районе 300-400 человек работает над почтой, и календарем у нас это почти в два раза меньше, и, соответственно, это тоже... Хотя, опять же, как это накладывается вообще, так не знаю. В общем, мы с тобой в каком-то контексте разговаривали. Тут вопрос в том, что...
Смысл в том, что команда большая, интересно, какой, условно говоря, некоторый процент, или там, допустим, сколько там один из пяти человек занимается почти постоянно этим. То есть как много процентов времени этому уделяется?
Даже один человек, условно, там, в Альфе, выделенный на какое-то время для такого эксперимента, может сгенерить результат. Важно, чтобы он full-time был выделен. То есть истории, когда человек на 20% занимается такими задачами, а на 20% занимается там еще чем-то, и на остальные 60% операционкой, и это не работает. Это из многих кейсов было подтверждено. Поэтому важно, чтобы человек просто хотя бы на месяц условно выделился. Ну, то есть это стандартная история.
Смотри, мне кажется, что как любой инструмент, здесь вот тоже можно, в общем-то, допускать какие-то ошибки. Есть у тебя какие-нибудь интересные кейсы, как некоторые нам biased, не biased, но тем не менее неверная сегментация привела к какой-то ошибке в продукте? Можно без имен каких-то конкретных компаний?
Ну, понятно,
компаний.
Конечно. Ну, тут стандартная история, у всех она есть, я думаю. Это... перекладывание, опять же, на себя, то, о чем я говорила, то есть там у меня есть опыт работы с какими-нибудь играми, и, соответственно, я пропихиваю свой сегмент и говорю, что да, вот это точно геймеры, 100% классные чуваки, их надо, ими надо заниматься, они точно генерят много денег, вот я уверен, потому что я знаю, что я сам такой. Это самая распространенная ошибка, именно по этой причине, хотя, опять же, это... как бы некоторые люди считают, что это неправильно, я стараюсь, например, максимально погрузиться в эмпатии к каким-то кейсам и поведению, которого у меня нет. То есть, если я вижу человека, у которого есть большая компания из 100 человек, и у меня такой компании никогда не было, я стараюсь понять, почему он так себя ведет, какое у него поведение, как он работает с инструментом. То же самое с геймером, на самом деле. Почему я привожу этот пример? Потому что я вот как раз не играю в игры от слова совсем.
И ты постоянно стараешься...
И вот это один из тех примеров ярких, который... с которым можно было работать, да. Поэтому, когда ты начинаешь заниматься тем, что ты действительно любишь, и то, что ты делаешь постоянно, это такой секрет успеха, да, условно, заниматься тем продуктом, боль которого ты осознаешь. Но при этом, с точки зрения репрезентативности, проще действительно погружаться в чей-то другой кейс и вот прорабатывать другой сегмент. Поэтому, в общем, надо себя осекать очень. Очень важно работать в парах. Мы в Wonderful всегда практиковали, ну, то есть двойные интервью, когда на интервью присутствует один ведущий, который задает вопросы, и один человек, который там где-то, не знаю, условно, в сторонке сидит, фиксирует инсайты, фиксирует какие-то там вещи, и иногда задает вопрос, когда видит, что у ведущего, например, там какой-то ступор или еще что-то. Эта стратегия супер работает, потому что вы потом постфактум выходите, тут же начинаете расшифровывать то, что у вас получилось, ну, хотя бы верхнеуровневые инсайты, да, там вот что ты записал, что у тебя что ты считаешь важным для нашего продукта сейчас. И когда начнет синхронизироваться, как бы картинка, то есть то, что вы увидели, и реальность сходится больше, если вас двое, чем если ты один. И вот это сложная история для большой компании, в которой есть большая, ну, то есть всегда вопрос в ресурсах, но ей полезно заниматься, ходить вдвоем на интервью, вдвоем с менеджером, вдвоем с разработчиком, вдвоем с UX-исследователем, вдвоем с дизайнером, вдвоем с тестировщиком, с кем угодно. Там я ребят выводила просто, мы вот сидели в офисе, я говорю, там, вот так пользователи себя ведут. Ребята говорят, нет, не так. Я говорю, хорошо, пойдемте выйдем из офиса, у нас тут есть автоцентр, сходим и спросим. И мы пошли и спрашивали, вот, и, ну, там интересно получилось, там была аудитория, причем, которую на интервью, на глубинках она не всегда захватывается, хотя для почты она важна, это люди старшего поколения, и вот мы как раз на них потестили, надо понимать, что там тоже была своя скошенность, потому что это был этот сегмент, но это было интересно, потому что с ними их вот так выцепить на интервью, их практически нереально, ну, то есть вот в UX Lab такого практически не было, таких ребят там нет.
Ну, кстати говоря, хороший момент про то, что вы ходите, да, замечательно, что вы ходите вдвоем. Был ли у тебя опыт именно по телефону это делать, то есть удаленное?
Это было, да, мы занимались этим в Альфе. Почему? Потому что, ну, работали с сегментом предпринимателей, особенно малого и среднего, у которых вообще нет времени на лишние разговоры, особенно там от банка, от чего-то еще. И поэтому, да, то есть первично спрашивали по телефону. Это работает, если четко понимать, там недавно у ребят, по-моему, из Райффайзенбанка был материал на эту тему на VC, если четко понимать, зачем ты, ну, что ты хочешь спросить, и при этом не задавать наводящих вопросов, то есть там, вот там вы выбираете вот это или вот это, да, то есть максимально открытый вопрос, но при этом короткий, то есть чтобы ответ на него не был в стиле «какие ваши жизненные ценности?». Вот опять же вопрос, кстати, про то, если завтра интернет-банка не будет, что в своей жизни изменится, очень хороший на самом деле. То есть на него можно довольно распространенно ответить, чтобы получить, ну, то есть чтобы человек, чтобы продакт получил инсайты. Но при этом разговаривать там 10 минут особо не о чем. Человек сразу тебе расскажет, плюс минус, что он хочет от этого продукта, от интернет-банка. И, кстати, после этого сразу перейдет на какие-нибудь баги очевидные, которые он замечает и очень хотел про них рассказать, но сразу не вспомнил. Поэтому, да, мы делали и так, и так. Занимались и обзвонами, и...
разговорами?
Как бы, да, разговор, да-да-да, очное интервью. Мне кажется, это еще зависит очень сильно от... Ну, то есть, если продукт новый, и ты только в него погружаешься как менеджер, или в сфера новая, или сегмент новый, то тогда это только глубинное интервью. То есть опрос — это ты вот к слону поступаешься с разных сторон. Вот тут позвонил этому, он сказал одно, тут позвонил этому, человек сказал совершенно другое, и у тебя слон не вырисовывается, вырисовывается какой-то дикий зверь. Поэтому хотя бы 10 человек пообщаться по часу после работы, если нет возможности делать это на работе, это тоже это очень полезно.
Если вернуться к той истории, которая у вас внутри, как процесс существует. Вот ты начала с того, что да, некоторая база знаний была, но она там была не идеальна, скажем так.
Нет, она была хорошая, она была очень большая, просто она, ну то есть ее можно было углублять и дополнять, безусловно.
А что вы принципиально, ну что ты принципиально хотела бы привнести и, может быть, что-то уже привнесла в эту концепцию, чтобы, в общем-то, сделать это более полным сегментированием таким?
Ну... Слушай, это количественная валидация. То есть она всегда, в данном случае, она всегда будет в процессе, потому что есть там условно, не знаю, для продукта, связанного с... Для владельцев питомцев, например. У тебя есть сегмент каких-нибудь ребят, которые ходят на выставки собачные, и вокруг них всегда будут какие-то... Ну, то есть под гипотезы в стиле, а как они конкретно пользуются нашей конкретной функциональностью. И поэтому количественная валидация, она всегда происходит, ну, как бы она не останавливающийся процесс. Вот ты сказал, что как сделать идеальными, да, сегменты.
Да-да.
Я не думаю, что есть какая-то финишная черта, вот что вот теперь они идеальные, все, мы теперь знаем все. Такого нет, мне кажется. Тем более, что мир меняется, и люди совершенно по-другому начинают там взаимодействовать с интерфейсами, там, с приходом голосовых историй, поэтому это нужно постоянно делать и дотюнивать. Мне кажется, важно здесь другое. Здесь важно эту базу знаний хранить и шерить максимально. То есть вот как раз зачем нужны были эти картонные фигурки, чтобы вся команда знала, не только менеджер, но и разработчики. И особенно если вы удаленная команда, это вообще супер актуально. То есть Wonderful мы всегда, понимая, что инсайт нельзя присвоить, у нас была такая поговорка и сейчас остается, понимали, что конкретные решения и описание тех же сегментов мы можем сгенерить самостоятельно, исходя из того, что мы услышали, это будет очень близко к реальности пользователя, это очень полезно, но это должно быть еще близко к реальности менеджеров, поэтому мы всегда воркшопили вместе с командой и разработчиков в том числе. Как бы, особенно тимлидов, например, это хорошо работает, они начинают понимать, что происходит и зачем вы занимаетесь этими вещами. Поэтому вот то, чем я сейчас хочу заниматься, это такую базу знаний формировать с самого старта, не только для себя, но и чтобы она была читабельной, это тоже отдельная задача, сделать ее понятной и доступной для команды. И, соответственно, там обязательно должны быть цитаты пользователей. Это, кстати, тоже одна из историй. В зарубежных методологиях не очень принято расшифровками заниматься, то есть там условно для себя сделал какие-то записи, пошел дальше, агрегировал их, там 7 из 10 пользователей ведут себя вот так, хорошо, все, поехали дальше. Потом ты начинаешь возвращаться к этому и понимаешь, что ты не помнишь, почему 7 из 10 пользователей вели себя именно таким образом, ты вроде бы все фиксировал, можно, конечно, доставать свои там расшифровки, записи из блокнотов, откуда-то еще, но это время, поэтому расшифровки, вот именно конкретные цитаты пользователей по конкретному use case очень круто работают, и расшифровывать их можно самостоятельно. Вот, поэтому задача, которую я для себя сейчас вижу, это, да, такая база знаний с конкретными пользовательскими историями, которая будет дополняться и в постоянном доступе быть у разработки. То есть, словно там, ребята, мы делаем такой релиз вот для этих чуваков. Откройте документ, откройте папочку, вот эти чуваки, как знаешь, при переговорах с инвестором. Пункт 2.4.2. Посмотрите туда.
На самом деле, мой, да, вопрос был не про то, понятное дело, что как бы сегменты же могут еще, наверное, и как бы были-были, а потом исчезли, да, потому что как бы, ну, люди вымерли там в плане как активности у них какая-то вымерла, вот, а я имела в виду именно про процесс, то есть какой идеальный должен быть процесс, то есть я так поняла про сейчас, что должно быть обязательно доступ действительно разработчиков, какое-то их вовлечение, естественно.
Это мое мнение.
Да, вот, очень классно про цитаты, мне тоже понравилось, я тоже, кстати, люблю записывать, да, цитаты. Действительно, были такие случаи, что типа что-то он так делал, а почему именно он так делал, как именно он выражался. В общем, это, конечно, проблема. Вот, а что еще?
Что еще с точки зрения индивидуального процесса? Слушай, ну вот про цитаты важно, наверное, расскажу про немножко больше конкретики, да? Когда есть расшифровки, и потом задача такая какая стоит? Вычленить оттуда все самое классное, все самое полезное.
Uh-huh.
А, в том же ментальном моделировании есть там прямо вот формулировки фраз, которые можно прям Ctrl-F искать в интервью, там в стиле «я должен каждый день там пойти выгулять собаку». Это точно задача человека, он ее воспринимает как просто вот must-have, который нужно сделать. Или там «я считаю, что в жизни цветочки должны расти только в ряд, там, со светлой стороны». Это уже не совсем задача. То есть там прям есть атрибуция формулировки.
Что есть задача, а что нет.
Да-да-да, mm-hmm. там есть ожидания, миссия человека, и вот прям по этой абсолютно беспристрастно и бессовестно можно по этому фреймворку фигачить и очень быстро вытаскивать, например, задачи, какие-то окружения этой задачи.
Uh-huh.
Это очень, очень классно помогает потом в контексте, когда начинаются вопросы со стороны команды, типа для кого, почему, в каком контексте, uh-huh, расскажи, uh-huh. там, и ты начинаешь это вспоминать или поднимать, и это помогает.
Uh-huh, uh-huh.
Что еще интересного? Ну, мы с тобой обсудили опросы, как они помогают валидировать эти сегменты. Наверное, это история про аппроксимацию. То есть мы должны... Это еще крутая история для приоритетов. То есть мы примерно там провалидировали, что история с геймерами больше, чем история с педантичными ребятами, которые хотят все фиксировать.
Ага.
И поэтому мы фокусируемся на их ретеншене и на их длине сессии в большей степени, чем на остальных. Так, поэтому, ну, то есть это базовая история про емкость того сегмента, которым занимаешься. Что еще интересного? Мы с тобой там говорили про...
На самом деле мы, к сожалению, так много поговорили, что уже почти конец.
Да.
Под конец, пожалуйста, можешь еще раз назвать вот эту книжку, которую ты много раз упоминала с автором?
Называется «Ментальные модели». Автора не помню, честно, могу скинуть в фейсбучке.
Угу, да, давай напишем с тобой в комментариях, потому что, мне кажется, она тоже очень полезная.
Ну, Розенфельдовская книга, там, угу. на продуктовую историю. Да, она супер полезная. То есть она полезна по всем вопросам. Мы долгое время занимались воркшопами по CGM, в том числе и в Андерфуле, и в своих командах, в которых я приходила, в Альфе тоже мы рассказывала, с ребятами делали. Но когда я прочитала эту книгу, мой мир перевернулся, потому что CGM — это как бы методология, которая... Ты вот построил путь, и через день он уже устарел, потому что что-то поменялось там. Рядом с отделением банка построили здание, и теперь человеку нужно обойти его и пройти прямо. И это стало болью, а не стандартным путем. А ментальная модель, она устаревает намного дольше. То есть там вряд ли через год все поголовно станут пользоваться только Алисой и перестанут пользоваться веб-UI. Поэтому... Ментальные модели — это прям суперкрутая штука.
Угу.
Очень рекомендую.
Да, на этом мы, собственно, завершаем. Спасибо большое за разговор. Было тебе очень спасибо. Интересно. Очень много кейсов, очень много разных, в том числе и инсайтов. Используйте. Здорово. И до новых встреч. Всем счастливо.